Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» — впервые по-русски. «Ритуалы Майи Дерен» — настоящее имя кинорежиссера Элеонора Деренковская. Легенды о ней и ее жизни. Ее фильмы, судьба мужа, оператора и кинодокументалиста Александра Хакеншмидта и русские песни, звучащие на Гаити. Все это в передаче, подготовленной Дмитрием Волчиком. Стали ли российские зрители за прошедшие 20 лет восприимчивее к экспериментальному авторскому кино? Выпуск «Экслибриса» впервые вышел в эфир 31 января 1999 года.
Ритуалы Майи Дерен.
Сама Дерен ассоциировала себя с Эрзули, богиней женственного, созидающего пафоса, воплощением того, что отличает человеческую расу от других живых существ – способность создавать, творить.
Вудун has given woman in the figure of Эрзули exclusive title to that which distinguishes humans from all other forms – their capacity to conceive beyond reality. To desire beyond adequacy, to create beyond need.
Вуду дает женщине в лице Эрзули особый статус, который отличает человека от всех других существ. Возможность порождать запредельную реальность, желать за пределами адекватного, творить за пределами необходимости.
Content if on those rare occasions whose truth can be stated only by poetry, you will perhaps recall an image, even only the aura of my films.
Слушайте программу «Ритуалы Майи Дерен» после рекламы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. За режиссерским пультом Наталья Белова, у микрофона Дмитрий Волчек. Ритуалы Майи Дерен.
Как поклоняться тебе, о скрытой во тьме? Как поглотить тебя в сиянии белых молний? О, брат, почитатель темной звезды, скиталец в холодной, безжизненной черной пустыне за небом, озаренным светом. Смотри, как жадно мы к людям. Смотри, как бросаемся к ним в переулках, как плачем о множестве посторонних, зная их чужеродность. Прими меня. Прими меня из холода тьмы, когда мы научимся не взывать о свете. Смотри, как мы приникаем друг к другу, внезапно заметив отблеск темной звезды на лице. Вот я. Мы едины. Вырвись из мрака. Ближе. Грудь разорви мне, впусти в нее свет. Смотри, как мы приникаем друг к другу, проливая обрезки кровавых слов, кровавых молчаний в жирные черные лужи на столах, на полу. Смотри, как мы приникаем друг к другу, сливая тела воедино, плоть прорывая, вырываясь из кожи снова и снова, как плод перезрелый. Прими, прими же меня! Взрываясь, выворачиваясь наизнанку, уничтожая себя беспрестанно, прими, прими же меня. Когда мы поймем, что уже одержимы, прикованы к жесткой летучей звезде, когда мы поймем, что нет снисхождения к невинным, нет снисхождения к нам, невинным в жизни и смерти, нет нам орбиты, нет дома, тепла нет и света, нет снисхождения к нам никогда и нигде и нигде. Только чужая материя тьмы, черная геометрия за расчерченным звездами вспаханным небом, где темные звезды ярятся, крутятся, вечно раздельные, повизгивая по-идиотски.
Тем, у кого свет темной звезды на лице, одно из немногих сохранившихся стихотворений Майи Дерен. Оно было опубликовано лишь в конце 80-х, а написано в августе 41-го в Лос-Анджелесе. Как назвать Майю Дерен? Поэтом, кинорежиссером, хореографом, этнографом, теоретиком кино, публицистом? В конце 80-х группа американских ученых приступила к публикации наследия Дерен. Два солидных тома уже вышли из печати, еще три готовятся. Эта серия называется для академического издания необычно «Легенда о Майе Дерен». Необычно и в то же время точно. За три с небольшим десятилетия, прошедшие со дня смерти Дерен, ее имя оказалось окруженной даже не одной, множеством легенд, как среди киноманов, так и среди этнографов, литераторов и даже оккультистов. Тот, кто видел хотя бы один, самый известный ее фильм «Ловушки дня», неизбежно оказывается во власти этой легенды и может добавить к ней и свои строки. Среди тех, для кого опыт Майи Дерен оказался творческим катализатором, австрийский режиссер Мартина Кудлачек. Сейчас она готовится к съемкам полнометражного документального фильма «В зеркале Майи Дерен». Проект финансируется рядом стран Европейского Союза.
Я начинала студовать дивадельные умения.
В годы учебы в Вене я очень интересовалась живописью, балетом и поэзией. Однажды в букинистическом магазине я обнаружила книжечку, изданную как самиздатель. Это были переводы текстов Майи Дерен. В эссе «Кино» она описывала свои первые шаги в кинематографе, как она работала с 16-миллиметровой камерой под руководством мужа, известного оператора и кинодокументалиста Александра Хакеншмидта. Она анализировала поэтику этих экспериментальных фильмов, писала о своем стремлении воссоздать эмоциональную реальность. Она писала, что трудно подсчитать, сколько времени человек отдает реальной жизни, а сколько часов проводит погруженный в жизнь, выдуманную им самим, параллельную жизнь. В 87-м году я поступила в Пражскую киноакадемию на операторское отделение. Я сделала это под влиянием Майи Дерен, которая сама снимала свои фильмы. В ту пору в академии преподавали люди, лично знавшие Хакеншмидта. Например, старейшина чешской кинодокументалистики Иржи Леговец. Он рекомендовал меня Хакеншмидту, и мы стали переписываться. По его приглашению я приехала в Нью-Йорк.
В Соединенных Штатах эмигранты нередко меняли свои трудные имена на более простые. Александр Хакеншмидт стал Александром Хамидом. Настоящее имя Майи Дерен, родившейся в Киеве в 1917 году, Элеонора Деренковская. Александр Хамид, один из основоположников чешской документалистики, был вынужден эмигрировать в Великобританию перед самым началом Второй мировой войны. Создателю антифашистского фильма «Кризис» о проблеме судетских немцев оставаться в Чехословакии было небезопасно. Сейчас Александру Хамиду, лауреату премии «Оскара» за первый опыт панорамного кино, 92 года. Он неохотно дает интервью. «Я предпочитаю словам образы», — говорит он. Но для «Радио Свобода» сделал исключение.
Главный про меня образ, личность, звук.
Для меня в кино главное — изображение. Визуальный ряд важнее, чем звук. Вероятно, такой подход – отголосок времени. Ведь я воспитан на немом кинематографе. Я хочу, чтобы в фильме говорило изображение. Это важнее, чем реплики актеров. Зритель должен воспринимать фильм зрением, а не слухом.
В 1942 году голливудский оператор Александр Хамид знакомится с Майей Дерен.
Элеонора Деренковская была секретаршка.
Дерен была секретарем известной в то время чернокожей танцовщицы из Тринидада Кэтрин Данхем, оказавшей большое влияние на современную балетную школу Америки. В 30-е и 40-е годы в Соединенных Штатах еще были отзвуки расизма, и Майя сотрудничала с чернокожими и помогала им во всем, от организации выступлений до устройства в гостиницах и посещения ресторанов, где их отказывались обслуживать. В 42-м году на голливудской вечеринке она познакомилась с Хамидом. Они хорошо понимали друг друга. Оба были эмигрантами из славянских стран с похожими настроениями и похожей душой. Хамид открыл Майе кинематограф, стал ее учителем.
Майя Дерен Элеонора Деренковская родилась в Киеве в богатой еврейской семье. Домашним языком был русский. Мартина Кудлачик.
Жила там, в подстате, еном 5 року.
Майя прожила в России всего 5 лет, но всю жизнь ощущала связь с Россией. Она говорила по-русски не только потому, что помнила этот язык с детства, но и потому, что в 20-е годы родители послали ее в Женеву в очень престижный интернат с углубленным изучением русского языка. В Америке Майя всегда ощущала свою инакость, понимала, что она не похожа на сверстников. Но она с огромным энтузиазмом бросилась изучать многомерную культуру Америки. Она интересовалась русской историей и написала монографию о положении крестьян на Украине во времена царизма.
Позиция, ситуация седлаку Украины.
И рассказ моего отца о 3 слепцах, спорящих, ощупывая осла руками. Слон это, лебедь или медведь. Так и мы сами не знаем, кто наши братья. Не тот, кто плачет возле крови или живет замороженный у красной скалы, не я, шепот песчаного сна, нянчащего камень в своем жидком сердце. Почему же все эти дороги разума, ползущие, бегущие, текущие, ведут все к тому же песку и той же воде, и к вечной памяти о смерти того, кто утонул?
В прошлом году Мартина Кудлачик отправилась на Украину в поисках материалов о семье Майи Дерен и ее детстве.
Семья отца Майи Деренковского была из села Деренковец, что недалеко от местечка Городище к югу от Киева. Я побывала там в прошлом году, но никаких следов этой семьи не нашла. Меня встретил староста села Деренковец, рассказал, что на днях из сельского клуба украли радиолу, и что теперь из-за этого нет танцев, что сахарный завод в Городище, когда-то принадлежавший родителям отца Майи, недавно закрылся. Люди потеряли работу из-за того, что прекратился экспорт сахара в Россию. Стало невыгодно его продавать из-за высоких таможенных пошлин. В деревне меня приветствовал крик петуха, и я сразу вспомнила Гаити, где петухи и куры являются элементом религии вуду. Я почувствовала эту связь Майи с землей, с крестьянством, с жизнью гаитянских крестьян. Я сама в этой деревне ощутила, что мои предки были крестьянами. Староста сказал мне, что название деревни и фамилия Деренковских происходит от названия находящихся поблизости гор – Дерен, или от названия местных целебных трав – тоже Дерен. Из-за пропажи радиолы люди в селе были очень осторожными и с подозрением относились к каждому чужаку, подозревая его в злых умыслах. В Городище я увидела этот старый сахарный завод, проработавший до наших дней. Рядом с ним – рабочий поселок и озеро. Отец Майи уже ничего общего с заводом не имел. Он был врачом, учился в Киеве и Петербурге, где, кстати, познакомился с Троцким. Потом он женился на киевлянке Марии Фидлер и обосновался в Киеве, в большом 6-этажном доме. Дом этот находился, видимо, недалеко от синагоги, куда семья ходила нечасто. Они, конечно, отмечали еврейские праздники, но это скорее была космополитическая семья богатых интеллигентов. Отец Май был выдающимся психиатром, работал с Бехтеревым и Павловым. Все они эмигрировали в 1922 году. В Киеве осталась только сестра отца, Соня Деренковская. Ее, конечно, уже нет в живых, но информацию о ней и ее потомках мне в Киеве предоставить отказались, поскольку я не родственница. Видимо, 5 лет детства Майи в Киеве навсегда останутся закрытыми для исследователя. Это, очевидно, были важные 5 лет. Ведь даже на Гаити она брала с собой записи русских песен, и, как рассказывали мне гаитянские старики, часто их слушала. Эти старики, с которыми я познакомилась, дружили с Майей и сохранили о ней память. Она приезжала на Гаити несколько раз с горой чемоданов и 2 кошками и снимала свои фильмы о гаитянских ритуалах и танцах.
Který se dostali do tranzu.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу «Ритуалы Майи Дерен». Своим рождением американский киноандеграунд обязан изобретателем камеры «Болекс». Кинокритик Сергей Добротворский писал:
«Болекс Эта мобильная 16-миллиметровая камера простая в обращении, легкая в переноске. Точно так же, как появление импрессионизма связано с чьей-то догадкой паковать краски в тюбике, завинчивающейся крышечкой, вместо фарфоровых сосудиков, стало возможным выходить на пленэр и ловить впечатления. Болекс – легкая портативная камера, с которой люди вышли на улицу и начали фиксировать свои впечатления.
1943 год. «Ловушки дня». Первый киноопыт Майи Дерен, снятый Александром Хамидом. 14 минут, 16-миллиметровая пленка, камера «Болекс», немой. В 1959 году тогдашний муж Майи Дерен, композитор Тейджи Ито, написал музыку к фильму. В середине 40-х создатели ленты не могли предположить, что их хоум-муви станет первым и ключевым фильмом американского экспериментального кинематографа, приобретет культовый статус. Александр Хамид вспоминает о работе над «Ловушками дня».
Я сам его привез к тому, чтобы заняться фильмом.
Собственно, это я заразил Майю любовью к кинематографу. В Лос-Анджелесе в те годы был один необычный кинотеатр, где показывали фильмы для взыскательного зрителя, типа нынешних арт-синема. Майя ничего подобного раньше не видела и была от этих фильмов в восторге. Она сама писала стихи, и однажды ей пришло в голову, почему бы нам вдвоем не снять фильм. Мы купили дешевую 16-миллиметровую камеру и стали снимать у нас дома. У Майи были прекрасные идеи, а я их воплощал на пленке. Все это больше походило на нашу домашнюю забаву. Вскоре я получил предложение работать в Нью-Йорке. Мы переехали и были счастливы, потому что Лос-Анджелес в ту пору в культурном отношении был совершенно провинциальным городом. В Нью-Йорке мы показали наш фильм в Музее современного искусства, но встретили его довольно холодно. Однако Майя была очень энергичным, куда более пробивным человеком, чем я. Она обратилась к еврейскому отделению ИМКИ. Это был один из важнейших культурных институтов Нью-Йорка. После того, как фильм показали в ИМКИ, он был, наконец, замечен. Позже, когда мы поселились в Гринвич-Виллидж, Майя устраивала приватные просмотры. Мы сняли в этом квартале маленький театр, мест на 100, и показывали там фильм. Тогда-то он и получил известность.
Дорога. Рука роняет цветок, исчезает. Тень девушки, она подбирает цветок. Далекая фигура скрывается за изгибом дороги. Тень девушки на ступенях. Она стучит в дверь, пробует открыть, достает из сумочки ключ, он выскальзывает из пальцев, прыгает по ступеням. Девушка поднимает ключ, отпирает дверь. План комнаты. Газеты на полу, кружка на столе, нож, воткнутый в буханку хлеба. Нож выпадает из буханки, катится по ступеням. Девушка садится на стул, цветок на коленях. Взгляд на дорогу. Окно превращается в темный туннель. В его конце женщина в черном идет по дороге, останавливается, оборачивается. Ее лицо закрыто капюшоном, вместо лица зеркало. Она держит цветок.
Главное, Майя сделала психологически.
Словами объяснить эти символы невозможно. Майя всегда сердилась, когда кто-то пытался объяснить фильм с точки зрения психоанализа. И я с ней полностью согласен. Его образы имеют чисто визуальный, поэтический смысл, который нельзя выразить словами.
Вы снимали как традиционные, так и авангардистские картины. Какой тип кинематографа вам ближе?
Я такой раздел между тем традиционным и революционным. Обои может быть добры.
Не вижу большой разницы между традиционным и авангардистским кино. Главное — мир чувств автора картины. Я видел множество очень плохих авангардистских фильмов и много хороших традиционных. Фильмы, которые мы делали с Майей, были авангардистскими. Сегодня в них отмечают сюрреализм. Но я бы сказал, что самое важное – поэтические и лирические моменты. И это главное, что я ценю в кино – элемент поэзии, лирики.
Шепотом в незаконной комнате, склонившись надо мной, ты говорил о страхе и смерти. И о том, как я могу спасти тебя от них, если полюблю тебя. Я хотела взять тебя за руку, как берут испуганного ребенка, и, ступая первой, провести темными коридорами, становящимися все привычнее, но тут я вспомнила, что для каждого из нас есть свой путь, собственный пересохший стикс, начинающийся дверью за персидским ковром, бегущий мимо будничных страхов, подстерегающих горгулей, неспешный путь мимо юношеских океанов, мимо тигров, преследующих нас до всех дверей, возле которых заплетаются ноги. Назад в пещеру, где он сидит, поджидая, вполне заурядный. С такими говорят о погоде, с такими договариваются сыграть в шахматы, заканчивая беседу словами «Ну, как-нибудь увидимся». Дорога назад всегда кажется короче. Если ты умер однажды, как можно еще повзрослеть? После такого паломничества живут вечно. В незаконной комнате я вспоминала об этом. Прости же меня за то, что тебе придется страдать. Твое любимое лицо в моих руках, так поверни их, указывая «Вот это путь», говоря «Здесь я буду ждать, когда ты вернешься, здесь, где ты оставила меня, я буду дожидаться».
«Лазарь» – стихотворение, написанное в январе 42-го и адресованное, очевидно, Александру Хамиду. Радио «Свобода. Ритуалы Майи Дерен». Мы продолжим после рекламы.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис. Впервые по-русски. Ритуалы Майи Дерен». Выпуск «Экслибриса» впервые вышел в эфир 31 января 1999 года.
Ритуалы Майи Дерен.
Я больше не знаю, проснулась я или сплю, и где живет воспоминание, по ту сторону сна или по эту. Я была у моря, но оказалась в подвале, хотя не помню этой дороги. Место, куда мне надо дойти, не знаю зачем. И куда я дойти не смогла, почему, не знаю. Это лицо, что парило по левую руку, я не могу назвать. Все нереально, кроме боли.
Нью-Йорк, конец 40-х. Майя Дерен становится заметной фигурой нью-йоркской богемы. Три ее фильма «Ловушки дня», «На суше» и «Опыт хореографии для камеры» с успехом идут в артистических клубах. Она публикует несколько теоретических работ о кино. Александр Хамид вспоминает.
Когда мы с Майей познакомились, ей в голову не приходило, что она будет заниматься кино. Со мной она узнала мир кинематографа, захотела снимать. Я, конечно, всячески ее поддерживал в этом. Я научил ее обращаться с камерой, она очень быстро все освоила. Сначала я был ее оператором, потом мы познакомились с фотографом Хеллой Хейман. Мы подружились. Я посвятил Хеллу в тайны операторского искусства. И потом она стала оператором майных фильмов. Иногда и Майя брала в руки камеру и снимала, если сама не находилась в кадре. Первым нашим совместным фильмом в Нью-Йорке был опыт хореографии для камеры. Майя пригласила танцора из одной труппы и использовала его как выразителя своих идей о движении в пространстве. Она считала фильм частью танца. Из танца мы сделали нечто нематериальное. Следующий наш фильм «На суше». В названии заключена игра слов. Есть английское выражение «на море». Майя перенесла предлог «на» к земле, суше. По-английски так нельзя сказать «at land». И таким образом как бы соединила море с землей. Снимала его Хелла Хайман, которая, кстати, потом стала моей второй женой.
Коллекцию короткометражных фильмов Майи Дерен предваряет авторское вступление.
I am not greedy. I do not seek to possess the major portion of your days.
Я не алчна. Я не хочу захватить большую часть ваших дней. Я удовольствуюсь тем, что в те редкие мгновения, чья суть может воплотиться только в поэзии, вы, быть может, вспомните образ, даже если это будет только аура моих фильмов. И о чем я еще могу просить, как художник, только лишь, чтобы ваши самые драгоценные видения, пусть даже редкие, совпадали иногда с очертаниями моих образов.
Sometimes the forms of my images.
Замысел фильма «Ритуал в преображенном времени», завершенного в 1946 году, Дерен определила так. Ритуал — это действие, которое отличается от всех прочих тем, что оно достигает своей цели через упражнение с формой. В этом смысле ритуал — это искусство, и с исторической точки зрения все формы искусства происходят из ритуала. В кино ритуал определяется не только в рамках пространства, но в рамках времени, созданного камерой. В 1947 году Майя Дерен расстается с Александром Хамидом.
Наше манжерство ей требовало 5 лет.
Наш брак с Майей продолжался 5 лет, с 1942 по 1947 год. В 1947 Майя познакомилась с антропологом Грегори Бейтсом, мужем еще более известного антрополога Маргарет Мид, и увлеклась антропологией, как, познакомившись со мной, полюбила кино. А еще раньше заинтересовалась Троцким, сторонником которого был ее первый муж. Она побывала с Бейтсом на Гаити, а потом уже, после нашего развода, снова уехала на Гаити, уже одна. Когда Майя была в первый раз на Гаити, мы начали жить с Хеллой. А когда вернулась, ничего не изменилось, мы так и остались с Хеллой. Потом поженились. Но с Майей мы оставались друзьями. Все время виделись, до самой смерти.
Итогом поездок на Гаити стала вышедшая в 1953 году книга Дерен «Божественные всадники. Гаитянские боги Вуду», выдержавшая несколько переизданий и по сей день считающаяся лучшим научным исследованием гаитянских культов. Мартина Кудлачик, собирающая материал для фильма «В зеркале Майи Дерен», отправилась на Гаити по следам своей героини.
На Гаити философия, стиль жизни.
На Гаити мне удалось снять настоящий ритуал вуду, но не из тех, что показывают туристам в столице, а подлинных, из глубинки. У гаитян христианский календарь, но в декабре и на Пасху врывается празднество вуду. Вуду — религия, философия и культура людей, крепко связанных с землей, была близка Майе. Она с увлечением изучала балет во многих культурах, поэтому в первую очередь хотела снимать на Гаити ритуальные танцы. Конечно, сначала это был интеллектуальный подход. Но со временем она поняла, что для понимания этой культуры недостаточно быть просто наблюдателем. Нужно покорно и смиренно воспринимать ее, жить ею. В своей книге «Боги Вуду» она писала: На Гаити искусство стало неотъемлемой частью жизни каждого человека, исповедующего вуду. Она сама сделала первые шаги в познании вуду, подружилась с Хунганом, то есть главным шаманом. Хунган — это и вождь, и режиссер, и целитель, и врач, и третейский судья, постановщик сложнейших спектаклей-ритуалов. Гаитяне живут вместе со своими духами, богами, это часть их жизни. В бесчисленных фильмах созданы легенды о вуду и о зомби. Цель таких фильмов — доказать, что носители этого зла — чернокожее население планеты, а это уже политика. Теперь многие этнографы работают над новым имиджем вуду и Гаити. Все правильно, есть там и яд, и зомби, но там есть и очень сильный этический кодекс.
Как всюду люди с сильным этическим кодексом.
Фильм «Божественные всадники» был смонтирован из 6 часов документального материала, привезенного Дерен с Гаити ее мужем Тейджи Ите в 65-м году после смерти Майи. Она умерла 13 октября 61-го года от кровоизлияния в мозг. Ей было 43 года. История союза Дерен и Ита весьма необычна. Тейджи, американцу японского происхождения, было всего 15 лет, когда он познакомился с Майей. Ей 35. Они вступили в брак, когда Тейджи исполнилось 17. Тейджи Ита стал композитором. Он писал музыку к фильмам Дерен и других режиссеров-авангардистов. Когда уже после смерти Майи Ита поехал на Гаити по ее следам, он умер от инфаркта. Тейджи Ита похоронен в гаитянской земле. Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Ритуалы Майи Дерен. Почему же сама Майя Дерен не сделала фильм, съемки которого и были главной целью ее поездок на Гаити? Вот что пишет в предисловии к ее книге «Божественные всадники» этнограф Джозеф Кэмпбелл.
Майя отправилась на Гаити как режиссер, полагая, что она сделает фильм о гаитянских танцах. Но проявления сверхъестественного, которые сначала воодушевляли ее, а потом захватили, перенесли ее за пределы любых знакомых ей видов искусств. Она услышала призыв безязыких глубин источника тайн.
С Гаити Дерен вернулась вудуистской жрицей, посвященной в глубочайшие секреты одной из самых таинственных религий. Кинорежиссер Стэн Бракич, часто бывавший в нью-йоркском доме Дерен в 50-е годы, вспоминал: «Я был свидетелем магических ритуалов, в сравнении с которыми все изобретения Голливуда, вроде «Ребенка Розмари», кажутся бледными и напыщенными». О фильме «Божественные всадники» и последних годах жизни Майи Дерен я беседовал с живущим в Чикаго киноведом Андреем Хреновым.
Пластика танца, его возможности в моделировании пространственно-временных отношений в кинематографе становятся неотъемлемой частью ритуала, ключевого понятия для всех фильмов Дерен. Гаитянский фильм символизирует отход от эстетического формального анализа ритуала, как в предыдущих ее фильмах, будь то телодвижение китайского боксера в фильме «Концентрация на жестокости» или жесты гостей, наделенные статусом ритуала в фильме «Ритуал в преображенном времени». Дерен показывает, что танец невозможно рассматривать вне того мифологического контекста, в котором он исполняется. «Божественные всадники» представляют своеобразный пантеон гаитянских богов или лоа, которые воплощают предков, африканских духов или католических святых. Эти духи обитают в скалах, лесах, реках и в океане и покидают природные стихии только ради тех, кто их призывает. Общение с ними необходимо и, возможно, лишь в снах, либо в состоянии транса, одержимости, который вызывается ритуальными танцами, песнями, молитвами и жертвоприношениями. Одержимый как бы уподобляется своеобразной лошади, которая везет на себе божество, будто всадника, как бы внимая его мудрости, познавая его откровения, Отсюда метафора заглавия фильма.
The Catholic litanies called Action de Grâce precede a voodoo ceremony.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, il est ressuscité entre les morts.
Католические литании, называемые «Аксион де Грас», предваряют церемонию вуду. Курицы проводят по голове и плечам посвящаемого словно гигантской пуховкой, изгоняя все нечистое и злое. Когда все очищены, курица ориентирована по начертанной на земле схеме, после этого она клюет зерно, рассыпанное по ритуальному рисунку. После еды она идентифицируется с луа, и это сигнал, что курица может быть принесена в жертву и принята этим луа. Крылья и ноги сломаны, так что любая нечистота, которая символически собрана, может улететь свободно.
Камера, Дэрен, отнюдь не беспристрастный наблюдатель. Она словно принимает участие в танцевальном обряде, подглядывает из-за плеча одного из задержимых, пристально вглядывается в непрестанную игру света и мрака в кадре, будто помня о том, что находится в руках жрицы, одной из посвященных. Агония достигшего религиозного транса передана замедленным движением, рапидом. И здесь часто используемый в фильмах Дэрен прием приобретает почти сакральный смысл. Попытки кинематографа передать внутренний монолог сознания, предпринятый в «Божественных всадниках», были сделаны за 20 лет до этого другим исследователем прологического мышления и экстатического состояния Сергеем Эйзенштейном. Его поэтической саге о подобном синтезе языческой и католической религии «Да здравствует Мексика» также было суждено быть смонтированной чужими руками и в нескольких вариантах. Дэрен словно продолжает идею Эйзенштейна о том, что состояние экстаза внеобразно и беспредметно. Это своеобразное восхождение к истокам, в порядке обратному эволюционному развитию. Это состояние может быть переведено в конкретную предметность, то есть в образ реально существующего Бога, или же систему образов в произведении искусства.
The Bach Dagway holds offerings of cake, bottles of liqueur, and even champagne.
Бог Агве принимает приношения, пирог, бутылки со спиртным и даже шампанское. Несколько дней уходит на постройку и раскраску плота, который любовно посвящен Агве.
There was the sailboat which awaited us. Its bright trimmings dancing in the wind.
Нас поджидал корабль. Его яркие паруса танцевали по воле ветра. Люди пели, били барабаны, и трубы и раковины звали беспрестанно. Мамба стояла возле мачты, тряся погремушкой. Они пели песни и воздавали хвалу Агве, повторяя множество раз самый захватывающий из напевов.
Сина, сина, сина догвесон, сина логе, агве торойо. Protect your children. With these voices, born by this melody.
И голоса, рожденные этой мелодией, вздымая волны, призывали Агве над обширными просторами его царства. Сейчас мы застыли над священным островом в глубине моря, куда уходят души умерших и где живет Лоа. Когда вода поднялась почти до борта, мужчины опустили плот на морскую гладь. Мы следили за ним безмолвно. Казалось, он застыл нерешительно. Но тут, словно огромная рука настигла его из глубин, схватила, и он исчез мгновенно в спокойной воде.
Большая часть эпизодов снята в храме Кюль-де-Сак, но Дэрен сталкивает сакральное и мирское и переносит действие на карнавальной улице Порто-Принса, столицы Гаити, где можно увидеть ироничные муляжи политических реалий. Дипломатов в цилиндре, карикатурных буржуа во фраках в окружении арлекинов, бродячих актеров и тому подобное. Бог Гуэде, бог смерти и любви, появляется наподобие туриста Янки в темных солнечных очках.
Гейде, the god of life and death.
Геде — бог жизни и смерти, вечная фигура в черном, стоящая на перекрестках, где остановилось время, перекрестках, куда приходят все люди, и куда рано или поздно явится и само солнце. Крест на гробнице — его символ. Он — хранитель кладбища, страж истории и наследия расы. Будущее происходит из прошлого, жизнь и смерть сливаются воедино.
1805 года, когда эта самая бедная в западном полушарии, населенная африканскими рабами страна, обрела независимость, в глазах Запада Гаити не перестает быть мифическим африканским царством в центре нового света. Религии вуду приписывают каннибализм, человеческие жертвоприношения, оргии и черную магию. Книга Дерен, как и смонтированный Ито фильм, попытка ангажированного художнического анализа религии в стране, что концентрирует страхи Запада по отношению к третьему миру.
The attitude of the Haitian towards the death and blood of these sacrificial beasts is never morbid.
В отношении гаитян к крови и жертвоприношениям нет ничего зловещего. Смысл жертвоприношения — не конечная смерть, а передача жизни Луа. Плоть и кровь — это суть жизни и силы. Они призваны восстановить божественную энергию Бога.
Сама Дерен ассоциировала себя с Эрзули, богиней женственного, созидающего пафоса, воплощением того, что отличает человеческую расу от других живых существ — способность создавать, творить.
Вудун has given woman in the figure of Эрзули exclusive title to that which distinguishes humans from all other forms — their capacity to conceive beyond reality, to desire beyond adequacy, to create beyond need.
Вуду дает женщине в лице Эрзули особый статус, который отличает человека от всех других существ. Возможность порождать запредельную реальность, желать за пределами адекватного, творить за пределами необходимости.
In the crowded peristyle, among all these bodies which move with such homogeneity, there may be one whose movements are exceedingly spectacular. This is a sign that Алоа arrives.
В заполненном дворе среди тел, танцующих в экстатическом восторге, появляется один, чьи движения превосходят возможности человека. Это знак, что появился Луа.
In Эрзули, Вудун salutes woman as the divinity of the dream, a goddess of love, the muse of beauty.
В Эрзули Вуду приветствует женщину как божество сна, богиню любви, музу красоты. Она идентифицируется с Девой Марией, матерью человеческого мифа о жизни. Можно сказать, что она — тот самый принцип, которым человек порождает и творит реальность. Она повелевает человеком.
Эрзули moves in an atmosphere of infinite luxury, a perfume of refinement.
Эрзули движется в атмосфере бесконечного наслаждения, в аромате очищения, который с первого мгновения ее появления, кажется, пронизывает сам воздух. Все заботы, все обыденные дела исчезают. Темп движения становится более плавным, напряжение спадает, голоса смягчаются. Кажется, что прохладный, освежающий ветер появляется внезапно, и жара спадает.
Андрей, как сказался гаитянский опыт на последующей уже жизни Дерен в Соединенных Штатах? Некоторые мемуаристы говорят, что она сама фактически стала жрицей культа вуду и подобные церемонии проводила у себя уже в Нью-Йорке. Верно ли это или это все-таки какой-то элемент преувеличения здесь?
Совершенно верно. То, что Майя стала жрицей вуду, можно считать, что это явилось причиной незавершенности фильма. Поскольку, будучи посвященной, она знала, что она конкретно хотела изобразить на экране, и решила не использовать средства кино для передачи таинств непосвященному. Непосвященный в данном случае является зритель. И явилось бы одной из причин несмонтированности фильма. И нежелание Дерен работать над фильмом, в которое она вложила столько энергии. Мне кажется, что отдельные эксцентричные элементы в ее поведении, гаитянская одежда, коллекция гаитянских барабанов, исполнение ритуальных танцев для знакомых и даже некие ритуальные заклятия ее врагов или друзей, ставших врагами, с помощью ритуалов вуду, это все было в ее жизни.
Андрей, вот есть такая устная версия, что увлечение вуду стало мистической причиной ранней смерти Майи Дерен.
Все гораздо проще и, может быть, даже ироничнее. Это биографический факт, когда в конце жизни Майя Дерен жила на небольшую стипендию со своим мужем Тейджи Ита, очень надеялись на наследство, которое Тейджи получил бы от родственников. Когда они советовались с адвокатом о возможности получения наследства, появились некоторые проблемы. Это настолько встревожило Майю, что через несколько дней после этого у нее случилось кровоизлияние, и она скончалась в госпитале в Квинси. Многие говорят, что причиной смерти была ее зависимость от амфетаминов, которые в начале ее творческой биографии ей давал употреблять доктор Джакобсон, который практиковал в артистической колонии Нью-Йорка в то время, и многие его клиенты были как бы им нарочно подсажены на наркотики.
Радио «Свобода» вы слушали программу «Ритуалы Майи Дерен». Продюсеры Наталья Белова и Наталья Пахомова, переводы с чешского Нелли Павласковой, музыка Тейджи Ита, подготовил и вел передачу Дмитрий Волчек.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале. Казалось, что они были сделаны из самана. А рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились и ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинове, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí, v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasí, bratě, za chvátčiky, spasí, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».